BBC.
BBC.
Алик, надо сказать, я немножечко изумлен и где-то чуть-чуть разочарован, потому что вкусы ваши музыкальные вполне разнообразные, временами необычные, временами вообще 4.33, но вот такая вот помпезная торжественность, мне как-то казалось, что вы этот период миновали лет приблизительно 20 назад благополучно. Но, с другой стороны, в оправдание ваше можно сказать, что, собственно, это не строго ваш выбор, вот именно
да,
эта песня.
Да, действительно, эту песню мы слушаем не столько по моему выбору, сколько по выбору британского премьер-министра Дэвида Камерона.
Он лично вас попросил?
Он попросил не меня, Миша. Он выступил на встрече с молодыми консерваторами, с молодыми членами консервативной партии, которую он возглавляет, и заявил на прошлой неделе на этой встрече, что, по его мнению, именно эта давняя классическая песня под названием «Иерусалим» должна стать официальным гимном английских спортсменов во время официальных церемоний награждения победителей и призеров предстоящих Олимпийских игр. Ну и вот это именно обстоятельство, это решение, или это, так скажем, мнение, выразиться поосторожнее, это мнение премьер-министра и заставило нас обратить свое внимание сегодня на эту песню. Песня, которая является очень интересным феноменом в английской культуре последнего столетия. Сразу, чтобы снять ненужные вопросы, скажу. Название «Иерусалим» относится не столько к современному городу на Ближнем Востоке, ну, известно, что там. Войны, споры между Израилем и Палестиной, сколько к древнему полумифическому Иерусалиму. Песня эта написана в 1916 году композитором сэром Хьюбертом Перри. Композитор, в общем-то, прямо говоря, не первого ряда. Большую часть своего времени и усилий он посвятил не столько написанию музыки, сколько такой, как бы, карьере своей, служебной, академической. Свыше 20 лет он возглавлял Королевский музыкальный колледж, за что и был удостоен титула сэра. Был также профессором музыки Оксфордского университета и, честно говоря, наверное, был бы уже давно забыт, если бы не Иерусалим. А вот текст, который он взял для песни, это совсем другое дело. Текст этот столетием раньше, в 1808 году, написал без преувеличения великий английский поэт, художник он же, мистик, визионер Уильям Блейк. Чтобы дальше мы могли рассуждать о песне, о ее поэтике, есть смысл послушать перевод блейковского текста, который сделал в свое время Самуил Маршак.
На этот горный склон крутой ступала ль ангела нога, и знал ли агнец наш святой зеленой Англии луга? Светил ли сквозь туман и дым нам лик Господний с вышины? И был ли здесь Иерусалим меж темных фабрик сатаны? Где верный меч, копье и щит, где стрелы молний для меня? Пусть туча грозная примчит мне колесницу из огня. Мой дух в борьбе несокрушим, незримый меч всегда со мной. Мы возведем Иерусалим в зеленой Англии родной.
Текст этого стихотворения, оно является фрагментом предисловия к эпической поэме Блейка «Мильтон», основан на легенде о том, что Иисус Христос в молодости сопровождал Иосифа Аримафейского в Гластонбери. Тот самый Гластонбери, где теперь проводится знаменитый рок-фестиваль. То есть, таким образом, по этой легенде, Иисус Христос был на территории Британии. Ну, биографы Блейка утверждают, что он верил в эту легенду, и именно в ней, в этой легенде, одна из причин популярности стихотворения. «Темные фабрики сатаны», которые в тексте упоминаются, это подразумеваются мануфактуры времен промышленной революции, которые, по мнению Блейка, оказали разрушительное воздействие на природу и человеческие отношения. Текст Блейка важен для тех, кто его знает и понимает, но много ли таких?
Вы знаете, люди уже об этом, о смысле этих слов не думают. Это музыка, я уверена, это музыка самое главное, мне кажется, потому что это, значит, на этот горный склон крутой ступала ангела нога. Что это значит? Ну, мы-то знаем с вами, что контекст такой, что это вроде такая легенда, что Иисус Христос приезжал в не в Великобританию, в Англию тогда, в Гластенбери. Ну, это все миф, это легенда. И это вся песня построена на этой легенде. Ну, о легенде знает я почти никто.
Это говорит Фелисити Кейв, культуролог, один из постоянных собеседников «Пятого этажа». Вместе с тем, хоть текст и смысл песни сегодня, по большому счету, либо забыт, либо непонятен, это совершенно не мешает самой Фелисити, как, впрочем, и большинству англичан, относиться к Уильяму Блейку с огромным почтением, если не сказать с благоговением.
Это действительно уникум, потому что, изобразительное искусство плюс на таком же уровне есть и не выше литература, он сочетает в себе. И потом, значит, его как бы универсальная гуманность и его взгляды, его как бы мнение о том, как должно развиваться общество, это, конечно, очень интересно. И это мы видим в тексте, в словах.
Ну, в общем, хаммондовский орган, вернее, одну из его версий Кита Эмерсона ни с кем не перепутаешь.
Да.
Хотя, надо строго говоря, в общем, я об этом, Алик, узнал от вас заранее, о том, что Эмерсон, Лейк и Палмер, а я их, в общем, люблю, действительно к этой песне приложились, поэтому распознать, собственно, пресловутую гармошку было нетрудно.
Да, действительно, это «Иерусалим» тот самый звучит в исполнении британской рок-группы Эмерсон, Лейк и Палмер. Но надо сказать, что вот философ, просветитель, романтик Уильям Блейк проповедовал свободную любовь. И во многом благодаря этому, как, впрочем, и мистическому характеру своих стихов и гравюр, он стал невероятно популярной частью рок-культуры и контркультуры 60-х, 70-х годов. Причем не только здесь, в Англии, но и в Америке тоже, по обе стороны Атлантики. Эта запись, которую мы слушаем, была сделана в 73-м году. Она вошла в альбом Эмерсона, Лейка и Палмера «Brain Cell Surgery». И именно тогда, еще совсем молодым студентом, я сам ее впервые услышал. Причем не только услышал, но даже узнал о ее существовании. Для нашего поколения ELP, так называли Эмерсон, Лейк и Палмер, стали вообще первооткрывателями многих произведений классической музыки. Именно благодаря этой группе мы впервые тогда услышали и картинки с выставки Мусоргского, и венгерского композитора Беллу Бартака, и американца Аарона Копланда, и многих других замечательных композиторов. С тех пор, видимо, по методу переноса с некогда любимой, да и по сей день очень почитаемой группы, у меня сохранилось очень почтительное и уважительное отношение к гимну «Иерусалим», который, во всяком случае, в исполнении ELP, мне и сегодня искренне нравится. Ну вот как относится к этой песне большинство англичан, знающих ее с детства, и чаще всего, вовсе не благодаря популярной рок-группе? С чем она у них ассоциируется? Вновь Фелисити Кейв.
Это у меня ассоциируется с последним вечером летнего сезона концертов променадских BBC. И это всегда в сентябре. И это такой ура патриотический вечер, что из-за этого многие на него не ходят и не слушают по радио. Потому что, ну, просто от этого патриотизма, фальшивого, как ему кажется, потому что это связано с прошлым, с той Англией, которой уже давно нет, у их просто тошнит. Я всегда, когда, ну, в возрасте, это очень любила, потому что все вместе поют, это действительно как бы, ну, чувствуется, что английское, что это, значит, традиция. Но я говорю, этой Англии уже давно нет. И песня была, как мы знаем, создана в 1916 году, когда действительно, ну, может быть, как и сейчас, народ очень нуждался в поднятии настроения, в поддержке. А тогда, естественно, из-за Первой мировой войны. А сейчас многоточие.
Anyway, ladies and gentlemen, it's been a great joy and an honor to share this evening with you. You've been a most wonderful audience.
Марк Элдер, дирижер симфонического оркестра BBC, симфонического хора BBC, завершает последний концерт променадных концертов. И даже не объявляя завершающий номер, призывает зал Royal Albert Hall петь вместе с хором и вложить, как он выразился, в это пение все свои сердца. Жаль, что вы не видите, что в этот момент творится в зале. Весь огромный 5000-ный Royal Albert Hall, стоя, размахивая британскими флагами, воодушевленно поет вместе с хором и оркестром. Британцы – народ очень сдержанный, в том числе и в проявлении своих патриотических чувств. И неудивительно, что такой вот всплеск любви каким-то национальным символом у нормального, обладающего здоровым цинизмом человека типа Фелисити Кейв, такое зрелище вызывает не самые положительные эмоции. Тем более, что последним променадным концертом «Ура! Патриотические функции песни «Иерусалим» не ограничиваются. Вот так под мелодию патриотической песни на поле выбегают игроки сборной Англии по крикету во время матча со своими извечными соперниками – крикетистами из Австралии. А вот так в сопровождении песни «Иерусалим» под восторженные приветственные крики толпы приезжала год назад по улицам Лондона брачная церемониальная процессия только что обвенчавшихся принца Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон. Неудивительно, что у острословов-критиканов песня является объектом бесконечных пародий. На английских бедняков ступала ль ангела нога, а предки наши разве не говорили им поднять свою задницу, а они валят всю вину на нас. Мы уж давно закрыли темные фабрики сатаны. Так, по мнению авторов сверхпопулярной в 80-х-90-х годах сатирической телевизионной программы «Spitting Image», по ее образцу, кстати, была придумана и сделана российская сатирическая программа «Куклы», поют песни «Иерусалим» британские консерваторы времен Маргарет Тэтчер, которые как раз и закрыли многие фабрики, оставив рабочий класс бедноту без средств существованию. Точно так же, в таком же остросоциальном критическом ключе, использовал песню «Иерусалим» и стоящий на левых социалистических позициях известный британский поэт и певец Билли Брэгг. Мы уже слушали версию песни в исполнении Мерсен Лейк энд Палмер, вот теперь Билли Брэгг. Что же тянет рок-музыкантов к этой песне? Во всяком случае, наверное, не тот ложный пафосный патриотизм, о котором говорила в начале нашего разговора Фелисити Кейв.
Я поэтому заговорила про, значит, универсальную гуманность, потому что, естественно, как мне кажется, музыкантов интересовало, как вы говорите, конечно, не лишь патриотизм интересовал, а именно смысл и дух этой песни. А вот это их, по-моему, интриговал, и поэтому они переделали на свой лад вот песню совершенно без патриотизма. Потому что для большинства поющих, я уверена, теперь религиозный этот смысл или духовный, скорее, чем религиозный, это мимо ушей, я уверена.
Ну, наконец, вернемся к тому, что, собственно, и стало поводом нашего сегодняшнего разговора. Намерению премьер-министра Дэвида Камерона сделать Иерусалим официальным гимном английских спортсменов на играх. Камерон не первый британский лидер, желающий превратить Иерусалим в государственный гимн страны. Еще в 1922 году, когда тогдашний король Георг V впервые услышал сделанную композитором Эдвардом Элгаром оркестровую версию мелодии Хьюберта Перри, он заявил, что предпочел бы, чтобы Иерусалим сменил «Боже, храни короля» в качестве государственного гимна. Вновь я беседую с Фелисити Кейн. Ну вот как вам кажется, вот эта вот идея Дэвида Камерона, высказанная им ей о том, что именно эта песня должна стать гимном для английских спортсменов на Олимпийских играх, в какой степени это, по вашему мнению, удачный выбор? Во-первых, и во-вторых, нужно ли вообще выбирать какой-то гимн для английских спортсменов? Есть God Save the Queen?
В-третьих, надо посмотреть, а зачем он именно сейчас это сказал? Что не почувствовал? Он, естественно, чувствует, что народ поддерживается в каком-то факторе, который их, значит, всех объединит, потому что Олимпийские игры и все, что происходит в мире, и все, что происходит в нашей стране, то есть неполадки в правительством и т.д. и т.п. Естественно, но это в-третьих. Это, во-первых, вы спрашивали, нужно ли, да?
Нужно ли вообще гимн для Англии?
Ну, если у шотландцев и у других есть, то pourquoi бы и не пал и у нас? Нет? Англичане ведь, Англия, это очень расплывчатое понятие для многих. Англия есть Англия. И это тоже, как, знаете, те же самые недопонимания, как когда мы все путали, или англичане путали, значит, русских и советских. Понимаете? Англия – это как-то Англия, и это и есть Великобритания. Но шотландцы и уэльсы так не считают. И поэтому Англия, может быть, действительно нуждается в гимне. Правильно ли выбор – это другой момент. Ну, если я скажу, что не очень подходящее, то вы меня тогда тут же спросите, а что нужно было выбирать? И тогда что у нас есть? Правь Британия морями? Ну, это тоже очень...
The land of hope and glory.
Нет, правь Британия морями – это rule Britannia, да?
Да.
А потом земля, да, как это значит?
Надежда и слава.
Надежда и слава. Ну, это написано, ну, за 14 лет до нашей, значит, песни. Так что это в том же духе, хотя, естественно, еще не было Первой мировой войны, но в том же духе. Я хотела сказать, что все они в духе, по духу одинаковые, но «Прав Британия морями» это было написано в 18 веке, так что постарше. Но «Ру Британия» это, наверное, считается не политкорректной песней, так что это, наверное, не подходит. Ну, понимаете, империи уже давно нет, и это империалистические песни все. Так что вот эти шотландские гимны и уэльский гимн, надо придумать другой, мне кажется. Ну, на данный момент, если нужно сейчас это делать, потому что игры-то начинаются на следующей неделе, то, может быть, на один год, и действительно, в 2010 году, когда был опрос мнения, да, что нужно на таких событиях, мероприятиях играть, наша с вами песня победила.
В завершение я решил пустить вот такую вот очень нежную, такую совершенно неофициальную, не гимновую, а проникновенную версию этой песни, которую исполняет Мэри Хопкин, которую мы все помним по ее знаменитому исполнению песни «Those were the days» русского романса «Дорога длинная». А вот теперь «Иерусалим».
Знаете, Алик, как убежденный валлийский патриот, я протестую. Вот, существует, на мой взгляд, написанная, кстати, приблизительно в то же время песня в середине 19 века, в 1856 году, как считается официальный гимн Уэльса, «Хен Влад Фихнандай». Вот, вот так вот, не так, так просто,
что,
да,
так как
древняя земля моих отцов. Но если англичанам, вот почему мы должны... А если вдруг, например, валлийский спортсмен взойдет на подиум?
Ну, так
почему мы должны играть английский?
Он будет играть валлийский гимн.
У них есть свой, в том-то
да,
и дело.
В том-то и дело, что у валлийцев-то да. и у шотландцев уже есть гимны, да. а у англичан нету.
Угу. Ну, англичане вообще, получается, так... не повезло им, вот в этой, особенно в постимперское время. Вот у них... Ничего своего, если вот ну, да. верить, собственно, самим англичанам. Нет, все растащили проклятые сепаратисты, валлийские, ирландские, шотландские. Ну, а на самом деле песня действительно, надо сказать, я сопротивлялся на планерке нашей, поскольку считал, что растрачивать усилия культурного корреспондента на анализ криптологический одной песни, пусть даже 200-летнего возраста, это непродуктивно. Ну, как оказалось, в общем, вполне себе ничего. Но надо сказать, очень любопытно, когда предложение поменять гимн происходит от премьер-министра страны, да еще в преддверии Олимпийских игр. Мне нравится его патриотизм. То есть такое ощущение возникает, что надо выбрать действительно хорошую, красивую мелодию, потому что в Лондоне британские олимпийцы достигнут таких успехов, что на никакой другой музыке играть просто не придется.
Не британские, а именно английские. Это очень важно.
Именно английские. Но Англия уникальная в этом смысле страна. Других нет в истории, где на, в общем, довольно небольшой территории географически, ну, по сравнению, скажем, с Россией, например, да, 4 национальных сборных существует, как выясняется, по всему на свете. Да?
Но нет, на самом деле не по всему. Знаете, я тут есть некоторый скользкий момент. Я уже пытался его выяснить. Ведь на Олимпийских играх, в отличие от чемпионата мира по футболу и чемпионата Европы по футболу, британская команда не разделена.
Не разделена.
Да,
вот
она выступает
да.
единым фронтом. Почему? Что, собственно говоря, имел в виду Дэвид Кэмерон? Я даже позвонил к нашим коллегам в спортивный отдел, задал им вопрос, а что... Шотландские или валлийские спортсмены, например, завоевав какую-то медаль...
Поэтому я и предложил
да.
валлийский
Значит,
гимн.
Здесь некоторая такая как бы сумятица произошла. То есть, теоретически, они, наверное, имеют право заменить «Боже, храни королеву» на свой валлийский или шотландский гимн. Ну и то, что имел в виду Дэвид Кэмерон, наверное, чтобы и у английских спортсменов тоже было такое право. Захоти они этого.
Но это, мне кажется, очень опасный прецедент да? для многих других стран, которые участвуют в Олимпийских играх, потому что если, например, это спроецировать на Россию и представить себе, что,
Татарстан, там, да,
что различные да, игроки, например, Северного да, Кавказа да. и очень много осетинских там борцов побеждают, и еще будут играть
верно,
свои гимны,
да.
то это да. будет очень трудно заучить или вообще даже записать такое количество различных музыкальных
композиций. Ну, видите, Британия издавна считает себя страной, которая как бы... позволено многое больше, чем другим.
Но, с другой стороны, вопрос все-таки идентичности и как бы национализма именно английского сейчас в Великобритании стоит очень сильно. Мне кажется,
это
неспроста, что Кэмерон поднимает этот вопрос, потому что, например, в контексте вот сейчас сокращения бюджета и многих социальных проблем, которые ложатся во многом на плечи именно английских жителей. Мне кажется, что вот это вот посыл, что нужно поднимать дух национальный именно англичан, он во многом направлен на то, чтобы компенсировать вот эти довольно негативные экономические последствия, я думаю, для Англии.
Может быть и так. Ну, в общем, интересно, что роль, которую в Британской империи исполняли британские острова, вот и метрополия, да, сейчас она перешла действительно в рамках уже отнюдь не имперской Британии, она перешла к Англии. Она действительно выполняет роль метрополии по сравнению с Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией, где, в общем, суммарно и население меньше, чем в Англии, и, собственно, доход, если посчитать на душу населения, по любой шкале, тоже, в общем, несопоставимо ниже. Ну, получается так, что, да, действительно, вот это вот бремя такое вот метрополии сейчас англичанам придется нести. Но, с другой стороны, возвращаясь к проблеме национальной идентичности ненадолго, то есть все попытки ее как-то реанимировать, тем не менее, вот по нашим наблюдениям, третий раз за историю существования пятого этажа мы подходили к вопросу о том, не отметит ли День Святого Георгия, хотя бы просто опросом на улицах Лондона, а вообще вы знаете, когда он и что он означает. А вот и каждый раз от этого отказывались, потому что, в общем, не о чем было говорить, потому что не знают. Никто такой Святой Георгий, ни почему он покровитель Англии, никогда его день. А что касается, скажем, Шотландии или Северной Ирландии, руку на отсечение не дам. Что касается Уэльса, где бывает часто и много, знает каждый второй.